Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. И снова коротко о новостях погоды. В столице сегодня жарко. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами сильные, кое-где гроза, возможен град. Максимальная температура достигает 30-32 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. При грозе порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем ливневый дождь, днем гроза 23-25 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Задержание и освобождение журналистов ВГДРК в Южной Осетии. Американское присутствие в Ираке. Разногласия продолжаются. И 0,5% базовая процентная ставка по кредитам в Японии. Подробности в экономическом обзоре. И снова напоминаю вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Скажите, какова ваша норма употребления спиртных напитков? Все дело в том, что поступают такие инициативы и предложения ввести вновь принудительное лечение от алкоголизма. Итак, ответы от наших слушателей. Вчера я выпил 50 граммов за Петра, столько же за Павла, и столько же, дай бог, я выпил не последнюю, пишет наш слушатель Иван. Я с помощником машиниста во время рейса по железной дороге для снятия стресса выпиваем по 50 граммов водки, а по окончании по пол-литра. Такова наша норма, пишет Александр Федоров. 8 часов 8 минут в Москве. Возвращаемся к грузинской теме. В МВД Грузии освободило журналистов съемочной группы ВГТРК, которые накануне были задержаны грузинской полицией в Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы. С подробностями из Тбилиси корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Журналисты Всероссийской государственной телерадиокомпании, корреспондент Андрей Чистяков и оператор Игорь Стурит были задержаны грузинской полицией в самом центре Южной Осетии, в Ляховском ущелье, недалеко от грузинского села, где дислоцирован грузинский миротворческий батальон и грузинская полиция. Журналистов сразу перевезли в Тбилиси. МВД Грузии сообщило, что они подозреваются не только и не столько в ведении несанкционированных съемок, сколько в незаконном пересечении грузино-российской границы через Рокский тоннель, естественно, без грузинской визы, поскольку этот участок границы не контролируется грузинской стороной. Тбилиси требует, чтобы иностранные граждане пересекали границу только через легальные контрольно-пропускные пункты. То есть сначала прилетали через третьи страны по известным причинам в Тбилиси и только потом отправлялись в Южную Осетию, получив аккредитацию в МИД Грузии. Однако, поскольку речь все-таки шла о журналистах, грузинское руководство, не желая, по всей видимости, нового витка противостояния с Москвой, почти сразу же освободило Андрея Чистякова и Игоря Стурита под поручительство консула России в Грузии Валерия Васильева с условием, что съемочная группа ВГТРК немедленно вернется в Россию. У здания Департамента конституционной безопасности, куда доставили российских журналистов из Южной Осетии, их встретила толпа грузинских коллег, от которых они еле отбились.
Без комментариев.
Почему документов не было с тобой?
Не знаю.
Почему у вас не было документов?
Коллеги, без комментариев.
Почему вы были в конфликтозоне?
Коллеги, без комментариев.
Будет официальный пресс-релиз посольства, там будет все сказано.
Если можно, почему вы были в конфликтозоне?
Вас сопровождали,
Мирослав. Коллеги, без комментариев.
Вице-премьер юго-осетинского правительства Борис Чочев в интервью по телефону заявил, что российские журналисты имели право работать в зоне конфликта.
Это корреспонденты российских средств массовой информации работали на территории Южной Осетии в зоне конфликта, где они имеют право работать. Аккредитацию они получили, насколько мне известно, в объединенном штабе. Еще раз повторю, это в зоне конфликта. Это, я считаю, что очередной позор для грузинского руководства. Запрещать представителям средств массовой информации показывать объективную, реальную картину.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8 часов 11 минут в Москве, и вновь возвращаемся к обзору центральной российской прессы. И вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Очередное попурри в вашем исполнении.
Так точно, коллега. Газета «Новое известие» предостерегает в заметке под заголовком «Наука избивать». Активисты молодежных движений готовятся к предвыборным уличным схваткам. Будьте аккуратны, граждане. На этой неделе прокремлевские молодежные движения организуют крупнейший в России летний лагерь, куда съедутся 10 тысяч активистов. Помимо политзанятий, в программе лагерной смены предусмотрены физподготовка и занятия рукопашным боем. Подобные лагеря, только в меньшем масштабе, также проведут оппозиционеры и националисты. По мнению экспертов, уличные столкновения станут основой стратегии целого ряда политических сил в период выборов 2007-2008 годов. Завтра, 14 июля, смешанные силы по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта отметят 15-летний юбилей. Ввод голубых касок в 92-м году позволил прекратить длившееся почти три года кровопролитие. О событиях 15-летней давности и о том, к чему может привести нынешняя ситуация, газете «Время новостей» рассказал министр обороны Грузии 92-93 годов Тенгиз Китавани. Еще одна очень важная международная тема. Вчера Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания распространили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по Косово. В отличие от предыдущих вариантов, а их было уже четыре, он не предусматривает автоматического предоставления Косово независимости. Похоже, Запад пошел на уступки России, которая призывала решать проблему не в Нью-Йорке и Брюсселе, а в Приштине и Белграде. Действительно ли независимость Косово лишь вопрос времени? В этом корреспондент газеты «Известия» попыталась разобраться, проехав практически по всему пока еще непризнанному краю. Рекомендую этот репортаж, особенно для тех, кто не в теме. Заметка называется «Косово. Помирятся ли албанцы с сербами?» Тут есть и этническая карта Косово и прочие-прочие подробности. Рекомендую одним словом. Отпуска, отпуска, отпуска. В отпуске за рубежом трудно не поддаться соблазну сделать памятную, порой дорогую покупку, обновить гардероб, просто отдохнуть на широкую ногу. Наконец, обычно заграничные расходы стараются оплачивать валютными карточками, причем рублевые подходят для этого ничуть не меньше карт в долларах или евро. О том, какими карточками выгоднее оплачивать покупки за границей, читайте в материале под заголовком «Путешествие по карте» в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». И к спортивным событиям. Сегодня состоится жеребьевка полуфинального матча розыгрыша Кубка Федерации. Это женский командный теннисный турнир США-Россия. Матч сам начнется завтра. И, как известно, этот матч был под угрозой срыва, поскольку Шамилю Тарпищеву, капитану российской команды, не предоставляли американской визы. Так вот, в ночь со среды на четверг капитан сборной России наконец получил все-таки американскую визу, через несколько часов после чего из Москвы через Нью-Йорк он вылетел в американский город Стоу, где сегодня, как я уже сказал, состоится жеребьевка полуфинала. Некоторые подробности подготовки к этому матчу читайте сегодня в газете «Спорт-экспресс».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомил Дмитрий Морозов. 8:45 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых соединений. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Живущий в Великобритании писатель Владимир Буковский намерен в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. ООН призывает мировое сообщество выделить на помощь иракским беженцам 123 миллиона долларов. На севере Ливана в столкновениях с боевиками погибли по меньшей мере четверо ливанских военнослужащих. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Что стоит за тайной рассекречивания архивов ФБР? Газ в России через 3 года подорожает вдвое или в 5 раз. Какой будет внешняя политика США после 2008 года? И грузин, и узбек, украинские журналисты. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И Дима уже коснулся темы тенниса. Может быть, мы продолжим?
Да. Помимо того, что капитан сборной России Шамиль Тарапищев все-таки смог присоединиться к команде, есть еще одна новость, и тоже она пришла из США, из города Стоу, где состоится полуфинальный матч Кубка Федерации. В составе сборной США против команды России не выступит Серена Уильямс, получившая травму кисти во время Уимблдонского турнира. Ее заменит Мейлин Тю, 41-я ракетка мира. И таким образом окончательные составы команд выглядят так. США — Винус Уильямс, Лиса Реймонд, Мэрин Тю и Ваня Кинг. Россия — Анна Чеквитадзе, Надежда Петрова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева. В трех мужских теннисных турнирах, проходящих на этой неделе в США, Швеции и Швейцарии, россиян почти не осталось. Продолжает выступать лишь один Игорь Андреев, который вчера на кортах Штада Швейцария в третьем круге выиграл у итальянца Патита Старачи 6-3, 7-5. Соперником игры в четвертьфинале будет француз Ришар Гаске. На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде, сыграны оставшиеся 4 матча 1/8 финала. Все они завершились в основное время с такими результатами. Аргентина, Польша 3-1, Нигерия, Замбия 2-1, Чили, Португалия 1-0 и Мексика, Конго 3-0. 14 июля в четвертьфиналах сыграют Австрия, США и Испания, Чехия, а 15-го Чили, Нигерия и Аргентина, Мексика. Полуфиналы пройдут 17 и 18 июля, а финал и матч за третье место 22 июля. Пятый этап главной многодневной велогонки сезона Тур-де-Франс проходил по Бургундии между городами Шабле и Атюном. На этапе было несколько подъемов, в том числе одна гора второй категории сложности. Первым финишировал итальянец Филиппо Пацата, вторым – испанец Оскар Фрейре, третьим – еще один итальянский гонщик Даниэле Бинатти. В общем зачете продолжает лидировать швейцарец Фабиан Канчеларо. На второе место вернулся немец Андреас Клёдин, отстающий от лидера на 33 секунды. А третьим теперь стал Пацата, его отставание составляет 35 секунд. Лучшие из российских гонщиков Владимир Гусев и Владимир Карпец занимают 6-е и 7-е места, проигрывая швейцарцу 45 и 46 секунд соответственно. В польском городе Катовице проходит финальный турнир волейбольной мировой лиги среди мужских сборных. Первый матч волейболисты сборной России вчера выиграли в 3 сетах у команды Болгарии. В этой же группе F выступает сборная Бразилии, которая накануне проиграла команде Болгарии 2-3. Сегодня групповой турнир завершится встречей россиян с бразильцами. Ну и в другой группе, группе E, выступает сборная Польши, Франции и США. Вот как сыграли эти команды. Польша, Франция 3-2, США, Франция 3-0. Сегодня поляки встретятся с американцами.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве. О рынке японского кредитования, о многом-многом другом в экономическом обзоре.
Российский «Газпром» и французская «Тоталь» создадут совместную компанию для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. «Газпром» получит в ней 75% участия, «Тоталь» – 25%. В дальнейшем доля «Газпрома», по словам его руководителя, может быть сокращена до контрольного пакета за счет привлечения еще одного или нескольких иностранных участников. При этом «Газпром» останется владельцем лицензии на разработку, а также собственником всего добываемого газа. Первый этап освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014 году. Ранее «Газпром» планировал участие в этом проекте 2-3 крупных зарубежных нефтегазовых компаний. Однако в октябре 2006 года концерн принял решение разрабатывать месторождение самостоятельно. Тогда же министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко заявил, что сотрудничество с иностранными компаниями в этом проекте возможно либо в виде подряда, либо в виде технологической кооперации. Объем инвестиций государственной компании «Транснефть» в строительство нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана уже достиг 160 миллиардов рублей, заявил президент компании Семен Вайнштук. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. На сегодня, как сообщается, проложено первые 1000 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит более 2500 километров. Ориентировочная стоимость строительства – более 15,5 миллиардов долларов. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, объявила о предстоящей покупке канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит 38 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Elkem вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Банк Японии решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,5% годовых. В Европе для 13 стран еврозоны действующая ставка – 4%, в Соединенных Штатах – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 52 копейки за доллар США и 35 рублей 13 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. 8:22 в Москве. Об американском присутствии в Ираке и о растущих внутренних разногласиях вы узнаете из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Президент Буш признает трудности в Ираке и призывает американцев проявить терпение. Загадочный порыв энтузиазма на Уолл-стрит. Сможет ли Бекхэм заразить американцев футболом? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Буш дал пресс-конференцию, главной темой которой стал Ирак. Президент представил смешанную оценку ситуации в Ираке и призвал законодателей не спешить с шагами, которые могут положить конец присутствию американских войск в Ираке. С подробностями Алан Давыдов.
Белый дом признал, что новая иракская стратегия Джорджа Буша, принятая полгода назад, имеет лишь частичный успех. Обстоятельная пресс-конференция президента в четверг совпала с публикацией затребованного Конгрессом промежуточного доклада Белого дома о ходе реализации этой стратегии. В документе говорится, что несмотря на некоторые успехи правительства Нури аль-Малики, ситуация в Ираке остается сложной и требует крайнего напряжения сил. Из установленных Конгрессом 18 критериев оценки успеха в Ираке, 8 в докладе администрации оценены положительно, 8 неудовлетворительно и по двум пунктам смешанная оценка. К числу удач, в частности, отнесено укрепление вооруженных сил Ирака. Неудачными признаны попытки провести в Ираке политические реформы и упорядочить внутреннее распределение доходов от продажи иракской нефти. Буш назвал преждевременными требования вернуть американских солдат домой, поскольку не прошло и месяца, как в Ирак для укрепления безопасности прибыли дополнительно 28 тысяч военнослужащих США. Вместе с тем президент дал понять, что сделает акцент на помощи иракцам в разрешении политических проблем. Он сообщил, что в начале августа направит министра обороны Роберта Гейтса и госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток с дипломатической миссией по усилению региональной и международной поддержки иракского демократического правительства. Пытаясь выиграть время в условиях растущего в США недовольства его иракской стратегии, Буш призвал воздержаться от окончательных оценок ситуации в Ираке до тех пор, пока в сентябре это более основательно и компетентно не сделают командующие американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус и посол США в Багдаде Райан Крокер. Президент старался убедить законодателей отказаться от попыток блокировать выделение средств на реализацию его новой стратегии. На вопрос о попытках Конгресса прервать финансирование военной операции президент ответил так. Конгресс имеет все права распоряжаться средствами. Его основная задача в этой войне – обеспечить финансирование наших войск. Вы же задаете вопрос, должен ли Конгресс в целом определять дислокацию или концентрацию войск? Я не думаю, что это приемлемо для нашей страны. Неоднозначные выводы, содержащиеся в промежуточном докладе по Ираку, усилили требования оппонентов администрации покончить с военным вмешательством в Ираке. Говорит сенатор-демократ Дик Дербен. Президент просит нас проявить терпение и подождать, но каждый день ожидания, каждые новые недели и месяцы приносит смерть и увечья новым американским солдатам в этой войне, скатывающиеся под откос. Пришло время вернуть войска домой.
Рассказывал Алан Давыдов. Несмотря на свойственную президенту убежденность, с которой он отстаивал необходимость продолжения военной операции, во время пресс-конференции впервые за все время иракской кампании в устах президента прозвучали оправдательные мотивы, завуалированные, впрочем, элегическими размышлениями. «Когда все слова будут сказаны, и все завершится, и вы решите навестить меня, дряхлого старика в Кроуфорде, я смогу вам с чистой совестью сказать, я принимал решение, основываясь на принципах, а не следуя сиюминутным политическим соображениям. И это главное для меня», — сказал президент. Многие наблюдатели услышали в словах президента, сказанных на этой пресс-конференции, готовность признать неработоспособность последней иракской стратегии Белого дома, которая заключалась в том, чтобы подавить боевиков и стабилизировать Ирак подавляющей военной силой. Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. «Я думаю, мы терпим поражение в Ираке, просто потому, что победа, требуемая Конгрессом, невозможна в те сжатые сроки, которые определили законодатели, установившие 18 критериев успеха. Проблема состоит в том, что в данной ситуации невероятно трудно найти верный путь к победе. Ведь, объективно говоря, сегодня, с точки зрения безопасности, дела обстоят несравнимо лучше, чем полтора года назад, даже год назад. Вместе с тем и понятно, сколько время было потрачено впустую, сколько ошибок было допущено в первые два года иракской операции, сколько было сделано драматических просчетов даже в попытках создать основы политической системы. Мое самое главное ощущение от пресс-конференции президента Буша, что для достижения победы, на которую мы рассчитывали, начиная операцию, нам потребуется остаться в Ираке на десятилетие. И теоретически это возможно, учитывая сравнительно невысокий уровень потерь американской армии. Но это маловероятно из-за политического климата. Законодатели видят впереди лишь нескончаемую войну в Ираке, а с другой стороны, в их поле зрения приближающиеся выборы. Судя по тону президента Буша, он будет продолжать следовать нынешней стратегии в Ираке. Да, он будет пытаться воплощать свою стратегию до тех пор, пока законодатели не свяжут ему руки. Можно предположить, что поводом к сворачиванию иракской операции станет сентябрьский отчет командующего американским контингентом в Ираке генерала Петреуса, из которого станет ясно, что цели, поставленные Конгрессом, недостижимы. И у законодателей будет формальный повод и оправдание для того, чтобы заморозить финансирование военной операции. Самое главное поражение администрация уже потерпела. Это политическое поражение, за которым рано или поздно последует вывод войск и поиск виновных за тот хаос, который, скорее всего, охватит Ирак. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал пресс-конференцию президента Буша, посвященную иракской ситуации. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 28 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Какова ваша норма употребления спиртных напитков? И наш слушатель добрый отвечает. С вашим вопросом я почему-то вспомнил Штирлица, который отмечал в одиночестве День Красной Армии. Уж он тут должен был думать о нормах по роду своей деятельности. Мне необходим ясный ум. В том числе нормы спиртного – это далеко не все, что приходится для этого соблюдать. Вот такое сообщение. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной я, ведущий Виктор Нехизин. Витя, доброе утро. Что ждет нас в следующем часе?
Доброе утро. И нас ждет в первую очередь большое интервью с Владимиром Буковским. Я напомню, что этот советский диссидент решился участвовать в президентских выборах в России, если ему, конечно, дадут. И вот пошел получать российский паспорт новый. Большое интервью слушайте в первой части программы. И, кроме того, мы поговорим о проблемах ЖКХ в Москве. И, в общем, поговорим на высоком уровне, поскольку на вопросы наши будет отвечать представитель правительства Москвы в Совете Федерации.
Спасибо, Витя. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых частей. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Коринтианс». Живущий в Великобритании писатель Владимир Буковский намерен в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. Буковский, выдвинутый кандидатом в президенты от демократической оппозиции, подал документы на оформление российского паспорта. На севере Ливана в столкновениях с боевиками погибли по меньшей мере 4 ливанских военнослужащих, 9 получили ранения. Ливанская армия обстреляла лагерь палестинских беженцев, где укрываются боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В Ираке фотограф информационного агентства «Рейтер» и его водитель «Реакция по национальности» были убиты в четверг на востоке Багдада. Международный институт прессы выразил обеспокоенность ограничениями гражданских свобод в Китае. Базирующаяся в Вене организация обнародовала открытое письмо лидеру КНР Ху Цзиньтао после того, как в Пекине было закрыто издание, освещавшее ситуацию с правами человека в Китае. В Греции из-за лесных пожаров эвакуированы сотни туристов. Грузино-абхазский конфликт не помешает проведению Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом заявил управляющий делами президент России Владимир Кожин. Он отметил, что если бы Международный олимпийский комитет считал ситуацию серьезной, то в России не стали бы проводить Олимпиаду.
И несколько слов о погоде на сегодня в столице. Жарко. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами сильные, кое-где гроза, возможен даже град. Максимальная температура 30-32 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем ливневый дождь, днем гроза. Температура плюс 23-25 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и снова к теме для обсуждения с нашими слушателями возвращаемся. На заседании Госсовета в Ростове-на-Дону, состоявшемся 29 июня, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил принять федеральный закон о принудительном лечении от алкоголизма. Впрочем, Морозов всего лишь повторил предложение, высказанное тогда же министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым. Глава МВД оговорился, что при разработке такого закона самым сложным будет найти разумный баланс между правами и свободами граждан, больных наркоманией и алкоголизмом, с одной стороны, и интересами общества, с другой. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
По статистике, в Ульяновской области насчитывается около 22 тысяч больных алкоголизмом. Но это только те, кто добровольно обратился к наркологам и встал на учет. На деле же, по оценкам специалистов, количество алкоголиков в области может быть 8-10 раз больше. На заседании Госсовета в Ростове-на-Дону, посвященного профилактике правонарушений, ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил принудительно лечить всех российских алкоголиков, а не только ульяновских, как ошибочно указала газета «Новое известие». По данным, которые на этом заседании привел в своем докладе глава МВД Рашид Нургалиев, потребление алкоголя в России на душу населения сегодня в два раза превышает предельный уровень, признанный Всемирной организацией здравоохранения, критически опасным для здоровья нации. Алкоголизмом в России больны несколько миллионов человек. Министр даже не уточнил, сколько именно, видимо, эта цифра слишком внушительна. Зато он сказал, что ежегодно от алкогольного отравления в стране умирает до 40 тысяч человек, а каждое пятое преступление совершается на почве пьянства. В Советском Союзе с алкоголизмом боролись путем принудительного направления людей в лечебно-трудовые профилактории. ЛТП прекратили свое существование после перестройки, когда принуд лечения сочли противоречащим идее прав человека. Из всех стран СНГ сегодня алкоголиков насильно лечат только в Казахстане. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Александр Кругликов не видит в системе ЛТП ничего плохого и предлагает к ней вернуться.
Лечили, возвращали к жизни, в трудовые коллективы. Они зарабатывали там деньги и на лечение, и на оказание помощи себе. Другой разговор, там должны быть созданы соответствующие условия и для труда, и для лечения. И с точки зрения медицины, и с точки зрения психологической адаптации, и денег не надо жалеть. Потому что речь идет о человеческой судьбе.
Главный врач Ульяновской областной клинической наркологической больницы Борис Песков считает, что в отдельных случаях принудительное лечение может быть необходимым, особенно если речь идет о подростках.
К нам очень часто обращаются, в частности ко мне, родители, близкие, родственники с просьбой принудительно положить сына, там брата и так далее. Он там все пропил. То есть проблема вот эта существует, и ее действительно надо решать. Но не так, как мы ее раньше решали в Советском Союзе. Мы сейчас лечим больных, которые дают на это добровольное согласие. И вот здесь вот могут возникнуть очень сложные коллизии.
По словам источников в правительстве Ульяновской области, заявление Сергея Морозова о возврате к принудительному лечению алкоголиков стало неожиданностью даже для его подчиненных. Видимо, это была очередная импровизация губернатора. Тем не менее, в Ульяновске есть опыт временного введения сухого закона. В частности, по просьбе губернатора, магазины не торговали спиртным 1 сентября, в День знаний, 12 июня, в День России, и 24 июня, в День молодежи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
А какова ваша норма употребления спиртных напитков? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока ждем ваших сообщений на пейджер. Послушайте, как ответили на этот вопрос жители Пскова.
Сейчас нет. Раньше да. Ну, бутылки полторы водки. Даже немного. А меньше нечего и рот поганить.
Там по-разному. Настроение. Ну, когда как получается, смотря какое настроение. Ну, литра 3-4 самое большое. Пиво. Иногда и больше.
Я, мне кажется, даже поменьше. Литра 3 пива.
Норму, конечно, знаем, но и не злоупотребляем. Где-нибудь на дне рождения выпить бокал вина и все.
Конечно, знаю. Бутылка пива за неделю.
и не больше. А, покрепче не вообще. Не бывает.
Это смотря какой праздник. Водку я не пью. Вино. Ну, не более 200 грамм.
Я норму свою знаю, но если я выпиваю, то, ну, как бы я хочу отдохнуть. Поэтому вот становлюсь, как вот та зверуха. Вот, с ушами. Водка, есть крепкое пиво, есть спирт, есть виски. За раз, ну, 0,5 легко. Пиво. Рекорд очень большой. Ну, больше 10 литров.
Норму знаю по праздникам. То есть для меня это вообще не проблема лично. Для меня, для окружающих, ну, вино сейчас некачественное, поэтому водка. Столовая ложка и пару раз. Вот и все.
Алкоголь – это яд. Пьют только тот, кто себя не любит.
Я вообще не пью.
Много. Ну, литр. В компании за раз.
Ну, так вообще как бы вино, а норма совсем чуть-чуть. Я так не употребляю. Пиво, ну, иногда бывает, а так вообще не люблю пиво.
Пивную знаю. 3 кружки всегда. Покрепче нет. Я только пиво пью. Невское.
Я не знаю норму. Столько, сколько, как говорится, душа может. Вино красное. Но стакан можно выпить. А может и побольше. Водку не так. Пиво я никогда не люблю. Я предпочитаю вино.
Хочется, думаю, бы так вот сел за стол, достал бы из холодильничка хорошей дорогой водки, налил бы в тонкий стаканчик горочкой, выпил бы, закусил бы бутербродиком с красной икрой, выкурил бы хорошую сигаретку, минут 5 бы посидел, и потом второй стаканчик. Кто-то в мечтах.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какова ваша норма в употреблении спиртных напитков. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
День рождения Чебурашки пройдет в Москве 18 августа. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
На фоне прохладных отзывов критики премьера 5-го фильма о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и Орден Феникса» вызвала энтузиазм публики. В среду картину показали 4285 кинотеатров в Соединенных Штатах и Канаде. В другие страны мира отправлены 22 тысячи копий. Только один полуночный показ собрал в Северной Америке 12 миллионов долларов. Объявлено о том, что 5-я ежегодная акция помощи детям-инвалидам и сиротам «День рождения Чебурашки» пройдет в Москве 18 августа. В парке культуры и отдыха имени Горького будет устроен большой концерт и множество развлечений для детей. Итальянский дизайнер Рафаэлло Куриэль не допустила к участию в показах ее моделей в Риме 15 манекенщиц из-за их излишней худобы. В прошлом году представители итальянской индустрии моды подписали кодекс, обязывающий бороться с опасностью анорексии, которой подвергают себя стремящиеся похудеть девушки. В ноябре 2006 года бразильская манекенщица Анна Каролина Рестон умерла в возрасте 21 года от истощения. В Лос-Анджелес 13 июля прибывает знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая звезда поп-группы Spice Girls Виктория. Бекхэм, игравший прежде в мадридском «Реале», подписал контракт с командой «Лос-Анджелес Галакси», согласно которому, по сообщениям прессы, получит 250 миллионов долларов за 5 лет. Свой первый матч за новый клуб он проведет уже 21 июля. В прессе также активно обсуждается возможная карьера Виктории Бекхэм в Голливуде, хотя сама она никак эти сведения не подтвердила. Пока лишь известно, что члены распавшейся группы Spice Girls намерены воссоединиться в нынешнем году и провести гастрольный тур. Впервые в русском переводе в издательстве «Каонна» вышла книга чешского писателя и философа Владислава Климы «Страдания князя Штернингоха». Сатирический роман о немецком вельможе и его безумной жене был опубликован в 1928 году, неоднократно переиздавался и считается одним из самых ярких произведений чешского литературного авангарда. Русское издание подготовлено филологом-богемистом Александром Бобраковым. Помимо романа, в книгу вошли автобиография Климы и статья о его жизни и творчестве. В Вене в возрасте 81 года скончался Леон Зельман, глава организации, распространяющей еврейскую культуру в Австрии. Зельман родился в Польше, юношей прошел нацистские лагеря Освенцим и Маутхаузен, работал журналистом. В 1980 году при поддержке венских властей была создана еврейская служба гостеприимства, которую возглавил Зельман и которая поставила своей задачей рассказывать австрийцам о еврейских традициях и культуре и приглашать в Вену жителей Израиля, в особенности тех, кто пережил Холокост или бежал от нацизма. За четверть века такими приглашениями воспользовались более 4000 вынужденных покинуть родину австрийских евреев и члены их семей.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайли. И продолжаем культурную тематику. В Москве в Государственном центре современного искусства был представлен музыкально-кинематографический проект «Колыбельная Москве». В основу проекта лег документальный фильм Михаила Кауфмана и Ильи Копалина, снятый в 1927 году. А музыкальный контрапункт к фильму сочинили 4 московских композитора. С двумя из них в Центре современного искусства встретилась Тамара Леленкова.
Участвовавших в проекте композиторов Юрия Каспарова, Дмитрия Курлянского, Кирилла Уманского и Антона Сафронова, несмотря на разницу поколений, объединяют два обстоятельства. Все они пишут современную академическую музыку, каждый в своей собственной, достаточно известной в музыкальном мире манере, и все они москвичи. Поэтому фильм «Москва» Кауфмана и Копалина для них не просто документальное свидетельство о времени, а еще и пространство, в котором они продолжают жить. Об идее проекта я попросила рассказать композитора Юрия Каспарова.
«Москва 27-го года. Мы эту Москву знаем только по книгам, по документальным кадрам, по рассказам. То есть мы очень субъективны в наших оценках. По нашему разумению, и эта концепция роднит нас всех четверых композиторов, этот фильм как раз касается той удивительной точки временной, когда еще было все хорошо и могло бы сложиться совсем не так, как сложилась вообще жизнь в нашей стране и в Москве в частности. Потому что 27-й год, уже НЭП, да еще нет Сталина, нет репрессий и так далее. Поэтому основная идея – это идея ностальгическая.
Фильм Кауфмана и Копалина даже по современным меркам очень непрост. В нем много не всегда очевидной современному зрителю символики, неожиданных ракурсов, подтекстов. Нередко ритм его меняется, дробится. И я попросила другого автора, Дмитрия Курлянского, рассказать, по какому принципу он подбирал к визуальному ряду свой контрапункт.
У меня вообще никакого отношения картинка к звуку не имеет. Я озвучивал следующее. Эта картинка, я хотел ее замедлить звуком и создать ощущение сна такого, как будто картинка идет сквозь фильтр времени, то есть как будто все во сне происходит. Вот это для меня была задача. Частично она удалась, а частично, мне кажется, я пережал немножечко.
Несмотря на кажущуюся простоту воплощения, экран с проекцией и ансамбль современной музыки, играющий, что называется, вживую, проект «Колыбельная Москве» – произведение чрезвычайно сложное, требующее синхронизации визуальных и музыкальных событий, очень плотных по своей насыщенности. Рассказ продолжает Юрий Каспаров.
Мы не хотели делать иллюстрацию к фильму. У нас была другая задача. Мы писали именно музыкальный контрапункт. Это наш комментарий, это наше отношение к этому фильму.
Взгляд, музыкально-кинематографический проект «Колыбельная Москве» удался как нельзя лучше. Очень точная, хотя и разная по стилистике музыка, создает новые измерения, не просто равнозначные визуальному ряду, но и расширяющие, углубляющие его. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых соединений. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Живущий в Великобритании писатель Владимир Буковский намерен в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. В Ираке фотограф информационного агентства Рейтер и его водитель были убиты в четверг на востоке Багдада. Международный институт прессы выразил обеспокоенность ограничениями гражданских свобод в Китае. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора прессы, только на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет Томска нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Еженедельник «Томские новости» в разделе «Политика» рассказывает о главном политическом скандале Томска. «Высшая мера» называется статья. «Небывалый в истории современной России прецедент», пишет автор публикации. Решением Высшего совета ЛДПР из партии исключены сразу четверо томских депутатов-жириновцев. Дальше подробный рассказ о том, как одновременно в Томске прошли две партконференции. На одной нынешний координатор регионального отделения предлагал исключить четверых соратников за аморальное поведение, на другой те самые четверо соратников предлагали снять с поста нынешнего координатора. Разобраться, какая конференция законна, сложно, отмечает автор статьи, но позиции координатора ЛДПР выглядят убедительнее. Кроме того, только Высший совет партии с личного одобрения Владимира Жириновского назначает и, соответственно, снимает региональных координаторов. Дальше идут комментарии сторон, исключенные из партии намерены еще побороться, нынешнее партийное руководство ЛДПР в Томске уверено в своей правоте и говорит, на предстоящих выборах в декабре исключение из партии депутатов отрицательно не скажется, рассказывает Александр Красноперов, автор публикации.
Здесь я написал такую, как частную достаточно вещь. То есть вот этот скандал, попытался подумать над тем, станут ли эти люди политическими пенсионерами, но я думаю, что не станут на самом деле. Сейчас побегут к Жириновскому, каяться, значит, Владимир Вольфович подумает и простит. Ну, клиентелла есть клиентелла. Так, попугал маленько, и все.
В общем, исключенные из партии депутаты мандатов своих не лишатся и даже останутся во фракции ЛДПР в Томской городской думе. Просто нет сегодня механизма отзыва депутатов, выбранных по партийным спискам. Это еженедельник «Томские новости». А вот в «Томской неделе» на первой полосе рассказывают о трагедии. «Четыре смерти в одном колодце» называется статья. В публикации подробно рассказано о том, как развивались события в тот злополучный день и что, собственно, произошло. Суть в следующем. Четверо работников строительной фирмы «Паводок» погибли при выполнении ремонтных работ. Люди задохнулись от недостатка кислорода или от отравления углекислым газом. Причиной гибели называют несоблюдение элементарных требований техники безопасности. Нелепость трагедии в том, что рабочие в колодце умирали по очереди. Сначала без страховки спустился один, начал задыхаться, потерял сознание и погиб. Ему на помощь отправился второй рабочий, тоже погиб, потом третий и четвертый. Только после этого вызвали скорую и милицию. Труд рабочих никак не охранялся, родственники намерены подавать в суд, а губернатор Томской области призвал главного прокурора строго наказать всех виновных. Пишет об этом «Томская неделя». А в продолжении темы публикация в «Вечернем Томске» называется «Зачем скрывают ЧП на производствах?». Автор статьи рассказывает об еще одном трагическом случае на свинокомплексе «Томский». Спустя два дня после гибели в колодце четверых рабочих на томском свинокомплексе произошло ЧП. Один рабочий в результате погиб, другой в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Трагические случаи на предприятиях Томска следуют один за другим, но от журналистов они тщательно скрываются, пишет автор публикации. Так, произошедшее на свинокомплексе стало известно лишь спустя два дня. Получить комментарии руководства журналистам так и не удалось. О ЧП повышенной секретности статья в «Вечернем Томске». Вот, пожалуй, главные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
А теперь ненадолго вернемся к борьбе с алкоголизмом. Какова ваша норма употребления спиртных напитков? Такой сегодня мы предлагали нашим слушателям вопрос. Вот слушатель Александр из Сызрани отвечает: «Не употреблял никогда и чувствую себя без этого прекрасно». И Николай Смирнов из Москвы пишет: «Моя норма спиртного, как пилота большого самолета, после работы перед сном не более 200 грамм спирта, разведенного водой». Вот такие сообщения были у нас сегодня. Спасибо всем. В понедельник будет новый вопрос и новая тема. Ну а сейчас неожиданный карьерный ход Дэвида Бекхэма и многое другое во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о встрече британской звезды футбола по новому месту его жительства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уолл-стрит испытала в четверг загадочный приступ энтузиазма инвесторов, которые без явных поводов бросились скупать акции компании, в результате чего индекс Доу-Джонса, показатель стоимости 20 крупнейших американских компаний, взмыл на 283 пункта, или 2 с лишним процента, крупнейший скачок за 4 года. Катализатором небывалой активности стала информация о неожиданно высоких доходах во втором квартале торговой сети Walmart, что инвесторы восприняли как отражение силы экономики и платежеспособности потребителя. Лишь тремя днями раньше инвесторы избавлялись от акций, напуганные информацией о банкротствах среди домовладельцев и замедлении экономического роста. Что может последовать за этими гигантскими перепадами курсов акций на Уолл-стрит, не берется предсказывать никто. Бывшему мэру Нью-Йорка, крупнейшего города в Нью-Джерси, предъявлены обвинения в растрате муниципальных средств. Шарп Джеймс, в течение нескольких десятилетий один из самых влиятельных политиков штата, обвиняется федеральным прокурором в том, что он израсходовал 58 тысяч долларов на собственные нужды. Бывший мэр якобы действовал в открытую. Он, например, летал с подругами в Рио-де-Жанейро, Доминиканскую республику, Пуэрто-Рико, оплатив поездки служебной кредитной картой. На казенные деньги он отправился во Флориду, чтобы опробовать Rolls-Royce, который он собирался купить, и в Мэриленд, где он присмотрел себе яхту. Среди обвинений также пункт о содействии своей знакомой в приобретении муниципальной земли с гигантской скидкой. 70-летнему бывшему мэру, а ныне члену штатного законодательного собрания, грозит 20 лет тюрьмы. Катастрофические ураганы и наводнения, которые поражают северо-восток Соединенных Штатов раз в столетие, могут стать постоянным явлением, если не будет ничего сделано для борьбы с парниковыми газами, предупреждают американские ученые. Атлантик-Сити с его знаменитыми казино, Уолл-стрит и старинный центр Бостона могут в будущем уходить под воду каждые 2-3 года. Вырождение кленов и других традиционных для региона деревьев в результате повышения температуры может привести к исчезновению лесов, которые помогают поддерживать нормальный температурный баланс. 40-градусная жара может стать постоянным явлением. Все это произойдет к концу века, говорят эксперты, если не будут приняты меры по сокращению выбросов углекислоты в атмосферу. В пятницу звезда футбола Дэвид Бекхэм официально станет лос-анджелесцем. Идол сотен миллионов болельщиков за пределами США и почти неизвестный американцам, Бекхэм стал игроком футбольной команды Galaxy, о которой не слышал никто, кроме узкого круга болельщиков. Согласно пятилетнему контракту, Бекхэм должен получить невиданную сумму – $250 миллионов. Ну а пока Лос-Анджелес встречает и его более известную в Америке жену, в прошлом солистку группы Spice Girls Викторию Бекхэм, рассказывает Ян Рунов.
Хотя традиционный футбол все еще не очень популярен в Соединенных Штатах, а Дэвид Бекхэм за пределами спортивных кругов Америки менее известен, чем его 33-летняя жена Виктория, солистка группы Spice Girls, ажиотаж вокруг пресс-конференции, которую супруги дадут сегодня на стадионе Home Depot в Карсоне, Калифорния, настолько велик, что журналистам было разослано письмо. В связи с повышенным интересом средств массовой информации, количество пропусков для журналистов будет ограничено. Фамилия Бекхэм считается брендом, прежде всего в самой Англии. Теперь предстоит узнать, состоится ли всемирно известный футболист в Америке. $250 миллионов – крупнейший контракт в истории мирового спорта – это аванс, который надо оправдать. До сих пор футбольные болельщики в разных странах могли думать, что Америка – страна бейсбола, баскетбола и регби – для футболистов лишь последнее пристанище, когда спортивная карьера уже закончена. Но Бекхэму 32 года. Он, по его словам, даже не думает о пенсии. Документ, который мы подписали, это не только деньги. Главное для меня – поднять на должную высоту спортивный клуб, у которого большие перспективы. Шеймис Меллон, спортивный комментатор из кабельной спортивной телекомпании ESPN, говорит: Бекхэм уникален. Он спортивный идол сегодня на нашей планете, хотя не могу сказать, что он самый лучший футболист. Но он бренд. Американцы с 90-х годов стали постоянно участвовать в чемпионатах мира по футболу. Мастерство американских футболистов повышается, а участие Бекхэма призвано повысить в Соединенных Штатах интерес спортивной публики к футболу. Вот в чем задача. У жены футболиста Виктории свои планы на жизнь в Америке. Прежде всего, Spice Girls собираются вновь и в декабре декабре планирует начать выступление. А пока она дает интервью американскому телевидению, газетам, журналам. «Не буду врать», — говорит она, — «в нашем браке были трудности, однако теперь наша семья крепче и счастливее». Дэвид, Виктория и их сыновья, 2-летний Круз, 4-летний Ромео и 9-летний Бруклин, вселились в многомиллионное поместье в дорогом районе Беверли-Хиллз. Их дом охраняют 10 человек. «Мы не хотели брать дом слишком большой, слишком особенный, слишком показной», — говорит Виктория.
Взгляды Виктории Бекхэм явно изменились с тех пор, как она со своими коллегами по Spice Girls призывала поклонников подперчить свою жизнь.
Spice Girls в передаче наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе, а мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного дня и хороших выходных.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11000.